Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Мы дошли до 4 главы. Хочу вам только напомнить очень коротко то, о чем мы говорили, и мы будем продолжать. Исходная позиция такова. Человек может исправить практически все свои ошибки, которые он совершил, при известных условиях, о которых мы говорили, должен признать эту ошибку, осознать ее. Пути исправления, мы немножко об этом уже говорили, мы будем об этом говорить дальше. То, на что мы должны были обратить внимание в 4 главе у Рамбама, это что мешает человеку исправить свои ошибки. Что препятствует, что затрудняет или что даже преграждает человеку путь к тшува, к исправлению, к продвижению вперед. Мы дошли с вами до Аллаха Бет и успели рассмотреть только три первых препятствия, о которых Рамбам здесь говорит. Нужно обратить внимание на то, что эти препятствия человек сам ставит на своем пути, хотя, оправдываясь, он скажет, что были какие-то объективные якобы причины. То, что мы успели перечислить, это оказывается вот этим препятствием и преградой на пути к тшува, является гапореш мин ацибур, человек, который устраняется от общества. Казалось бы, для того, чтобы исправить свои ошибки, исправить какие-то свойства своего характера, человек должен оградить себя, запереться в четырех стенах. Оказывается, это ошибка. Человек, который уходит от общества, от общения с людьми, он лишает себя возможности, на самом деле, о чем мы будем говорить несколько дальше, увидеть, каким образом он отражается вот в тех отношениях, которые он же сам создает. То, что называется на иврите шикуф, вот это отражение. Люди, с которыми мы общаемся, служат для нас зеркалом. Мы служим зеркалом для них. И попытка устраниться от общества, на самом деле, это явно не то, что способствует... Чува способствует исправлению. Второе, то, что мы называли, это холек аль-диврей хахамим. Он человек, который не принимает сказанное мудрецами. То есть он отдаляется от истины. И как подчеркивает здесь Рамбам, не принимая мнение мудрецов, выражая свое несогласие с ними, человек не знает, как именно совершить тшува, как именно исправлять. То есть он пытается каким-то образом изобрести колесо. Как правило, это колесо получается почему-то квадратным. Третье. Хамаль-ига ла-мицвот. Человек, который насмехается якобы над заповедями. К чему это приводит, говорит Рамбам. Поскольку он презирает якобы заповеди, человек не стремится их исполнять. И удивительно то, что он говорит в конце. Удивительная вещь. То есть если человек не исполняет заповеди, якобы понимая, что он хочет исправить свои грехи, свои ошибки, Но к заповедям относятся достаточно легкомысленно. Заповеди – это воля Всевышнего. Это слово Всевышнего. Если к этому относиться с пренебрежением, не будет у него заслуг. А для чего нам нужны заслуги? Для того, чтобы была у нас помощь свыше. И тогда, когда мы понимаем, что тот путь, по которому мы шли, был ошибочным, и мы сожалеем о каких-то своих поступках, не исполняя заповеди. Заповеди не только между человеком и Всевышним, но также и заповеди между человеком и человеком, мы лишаем себя вот этой удивительной поддержки свыше, в которой мы нуждаемся по-настоящему. Вот мы дошли до той точки, где мы остановились. Это далит, это четвертые какие-то, то, как человек сам себе мешает и сам себе препятствует. Гаме вазе работав, шедавар зе горем ло, ледохафо у летордо ке гехаси у ке Йошуа. Если мы, второй пункт, то, что мы только что с вами вспоминали. Человек не принимает точку зрения наших мудрецов. Якобы желая с ними соперничать, утверждая в том, что сам он все понимает, не нужны ему никакие объяснения, это большая-большая опасность. Чем отличается четвертый пункт от того, о чем мы говорили? Амевазе работав. Это когда человек с презрением относится к своим учителям. Если учитель ученика не устраивает, нужно искать другого. Но презирать своих учителей по той или иной причине, это значит преградить путь к знанию. Этот путь к знанию очень важен для нас. Мы прослеживаем, если вы посмотрите предисловие к Пиркей Авот, каким образом Тора передавалась от Моше Рабейну, Моше, Йошуа, старейшины и так далее. Эта цепочка до нас доходит. Наши учителя действительно являются тем звеном в цепочке, непосредственно тем звеном, к которому мы присоединяемся. И если у нас есть свои ученики, слава Богу, то это следующее звено, для которого мы служим предыдущим звеном. Вот то, на что указывает здесь Рамбам, тот, кто с презрением относится к своим учителям, он действительно преграждает путь и к исправлению, и к продвижению вперед. И что происходит? Знаете, как он определяет? Шедевар зе горем ло. Ледохафо у летордо. То есть он сам себя отрывает от этой цепочки принятия Торы, от этой цепочки, которая начинается от горы Синай. Приводит Рамбам два примера. Один из них достаточно просто его объяснить. Гехази – это слуга пророка Элиши, который, как мы знаем, в нескольких местах, то, что мы видим в книге царей, с одной стороны, как будто бы признает своего учителя, своего господина, пророка Элиши, а с другой стороны, убежден в том, что Элиша недооценивает какую-то ситуацию, неправильно ведет себя. Вот ему предлагают большую награду за те услуги, которые он оказал, а Элиша почему-то отказывается от этой награды, и Гехази решает, что стоило бы исправить ошибку своего учителя. Это кончается достаточно трагически для вот этого слуги, для Гехази. История намного более сложная, То, на что намекает здесь Рамбам, это Йошуа. Это почему сложно с этим разобраться? Тут действительно есть несколько причин. Ну, прежде всего, в наших источниках, в Талмуде, в Мидрашах, эта история изложена несколько в зашифрованном виде. Но кроме того, цензура, которую осуществляла церковь в средние века, старалась убрать все источники, все те места в наших источниках, которые говорят о том, что произошло с человеком по имени Йошуа, который стал основателем религии под названием христианство. Но мы не будем с этим разбираться, просто потому что потребовалось бы очень много времени и немало усилий. Есть разные версии. Как бы то ни было, два этих примера. Гехази и Йошуа. Это из-за презрения к своим учителям. Люди причиняют непоправимый вред себе и, к сожалению, непоправимый вред для многих-многих других своих последователей в частности. Убизман шемитрад. Но и маце меламет уморело дереха эмет. Вот это отталкивание от учителя. Это когда человек говорит: сам разберусь, мне учителя не нужны. Что происходит? Он не найдет для себя наставника, учителя, который будет указывать ему путь истины. Это достаточно распространенная ошибка, когда человек образованный в каких-то областях. Об этом Рамбам очень интересно говорит. Он в качестве примера называет врачей и астрологов. Люди, которые считают себя сведущими или в какой-то мере являются сведущими. В тех областях, которые в средние века назывались наукой, с презрением относятся к величайшим мудрецам древности. И, как мы знаем, не обнаруживают уважения по отношению к своим современникам, учителям, тем самым преграждая себе путь. В этом вся проблема. То есть не будет того, кто укажет тебе путь истины. Это то, о чем мы только что с вами говорили, а именно не присоединившись к вот этой цепочке, которая начинается от горы Синай и доходит до наших дней, максимум, что человеку удастся, это задать вопросы, более или менее правильные, более или менее разумные. Но ответы получить он не сумеет. То есть там появится фантазия, появится выдумка. Истинных вопросов и правильного подхода к тому неисчерпаемому материалу, который есть у нас. Только нужно найти к нему подход. Вот это то, человек будет себе путь к этому преграждать. Пятый пункт. Гасуне это тохахот. Шарей лохиниях ло дерек чува. שהתוכחת גורמת לתשובה. שבזמן שמודיעים לו לאדם חטאיו ומחלימים אותו, חוזר בתשובה. ясный момент. Человек, который ненавидит, не принимает укоры, упреки, замечания, Что тогда? Логиниях лодерых чува. Видим, что мы тут, собственно, все идет по нарастающей. Почему человек ненавидит упреки, не любит упреки? Стыдно в каком-то смысле. Особенно стыдно, когда человек знает, что эти упреки справедливы. Кто-то заметил в моем поведении что-то, что я и сама знаю. Ну вот это называется. Нужно уметь действительно правильно относиться к упрекам. Среди этих упреков, вне всякого сомнения, могут быть неоправданные, обидные. Форма, в которой это высказывается, может быть и неадекватной, и чрезвычайно оскорбительной. Но вот общее отношение... И скоро я понимаю, что окружающие являются для меня зеркалом. Я должна задуматься над тем, может быть, это зеркало правильно отражает мое поведение, то, чем я являюсь. Хотя, как я только что сказала, есть некоторая опасность, что зеркало будет кривым. Нужно оценивать те упреки, ту укоризну, с которой мы сталкиваемся. Удивительно здесь сказано, что именно упрек, здесь говорится, горемет лечува. Это может быть толчком к исправлению. Я не отдавала себе отчета в том, что я совершаю ошибку. Потому что достаточно часто мы заблуждаемся вот таким образом. Я же хотела как лучше. Но человек, по отношению к которому я совершаю поступок, может быть обижен мною. И если он это, об этом говорит, и говорит правильно, я испытываю то-то и то-то, от поступка, который ты совершил. Да, достаточно часто, как правило, это важно услышать и понять свою ошибку. Продолжает Рамбам, что когда человеку сообщают о его грехах, более того, махлимимото, позорят его, он... Если он не отличается из ряда вон выходящей гордыней, способен услышать, действительно может ступить на путь исправления, что он говорит, хозер бетшува. Здесь Рамбам приводит несколько примеров. Я хочу, чтобы мы обратили сейчас на них внимание. Но прежде я все-таки напомню вам. Помните в истории Йосефа и его братьев? Там есть такой момент интересный. «Бело яхлю добро лешалом». Они не могли с ним разговаривать мирно. Некоторые толкователи говорят, что это похвала братьям. Они не могли притворяться. Но то, что они не могли выяснить свои отношения с Йосефом, это одна из тех причин, которые привели достаточно к тяжелым последствиям. В конце, разумеется, Йосеф это понимает достаточно рано. У Йосефа есть два высказывания, которые как будто бы противоречат друг другу, это будет намного позже, это будет в Египте, когда он будет уже правителем. Успокаивая братьев, он скажет вот что. Я Иосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет, с одной стороны. А с другой стороны он скажет, это не вы. Это Всевышний меня сюда послал для того, чтобы способствовать спасению вот этого семейства во время голода. Что значит, вы меня продали, но не вы меня сюда послали. И в каких-то упреках неоправданных. И в поведении, как будто бы явно неправильном, с точки зрения Иосифа, то, что как братья с ним поступили, задним числом он видит, что все складывается правильно. И задним числом мы, разумеется, готовы понять и оправдать также и какие-то замечания достаточно грубые. То, о чем говорит здесь Рамбам, нужно внимательно к этим упрекам и к замечаниям относиться и увидеть за какой-то обидной формой правильное содержание. На что ссылается здесь Рамбам? Кмоши кету батора. Схо альтишках это шер гикцавта это шем элокеха. Это цитата из Хумаш Творим. Моше напоминает народу. Нужно помнить все те ситуации, все те 10 испытаний, якобы которым в пустыне подвергли Всевышнего. Моше здесь, обращаясь к народу, говорит, помни, не забывай, то, как ты гневил Всевышнего. Кецев – это негодование. То, как ты своим поведением вызывал что-то, что ты называешь негодованием Всевышнего. Еще одна цитата. «Мамрим хейтем» – «Вы бунтовали». Это Моше незадолго до своей смерти, как мы знаем. Предлагает обзор всего того, что происходило. Напоминая о всех тех просчетах, провалах, ошибках, которые действительно имели место в пустыне. Более того, достаточно суровое такое обращение. «Велонатан хашем лахем лев». Вернее, сердце-то у вас было. Но вы не сумели воспользоваться теми задатками, теми способностями, которыми вас наделил Всевышний. Дальше он цитирует пророка Ишаяву. Можно было цитировать здесь достаточно долго практически всех пророков, которые упрекают народ, указывают на ошибки. Самое знаменитое место у Ишаяву. Это наверняка вы помните. Я дошел к онегу в хамор эвус баалав. Даже бык знает своего хозяина, осел знает кормушку своего владельца и продолжает там Ешаяву, а вы не знаете. Это тяжелый упрек. С которым он обращается к народу. Дальше переход удивительный. «Вехен цива хакел, лехохиях лехатаим шенеэмар, кра бегарон альтахсох». Есть заповедь, говорит здесь о том, что Всевышний повелевает укорять, упрекать грешников, ссылается Рамбам тоже на известный стих из пророка Ишаяу, призывающий пророкам не молчать, говорить громогласно. Альтахсох – это не щадить себя, и не щадить тех, кому ты обращаешься. продолжает: «Вехен кола невиим гохиху ле Исраэль, адше хазру бетюба». Тут нужно немножко это расшифровать. Также все пророки порицали сынов Израиля, пока те не совершали раскаяние, не совершали тшува. Да, это цель пророка. Упрекать, укорять, предостерегать, объяснять, насколько тяжкими являются преступления, которые народ совершает, в надежде на то, что эти ошибки будут исправлены. Ну, как мы знаем, к пророкам относились в разные времена, в разных ситуациях, по-разному. И тогда, когда были уверены в том, что это истинные пророки, любящие народ, любящие всех евреев, не хотели слушать и не хотели признавать. Иногда даже пророков убивали, иногда бросали в тюрьму, заставляли делать то, в частности, пророк Ирмияу, который убеждает народ не покидать землю Израиля. Его насильно заставляют уйти в Египет вместе с толпой, якобы для того, чтобы доказать пророку, что он ошибается. Очень непростые отношения были между царями и между пророками. А цель пророков была одна. Напомнить то, о чем сказано в Торе, и предупредить, каковы последствия будут, хотя там, в Торе, все расписано достаточно четко. Но пророк, у которого есть прямая связь со Всевышним, порой рискуя собой, рискуя собственной жизнью, народ предостерегал и предупреждал. Далеко не всегда это помогало. Мы видим в Танахе и те случаи, когда это определенно помогает. Тот же пророк Илиша, о котором мы вспоминаем, пользовался непререкаемым авторитетом, за исключением каких-то очень странных моментов, когда мальчишки могли над ним издеваться, могли над ним смеяться. Но то, о чем говорит здесь Рамбам, он совершенно прав, да, это обязанность пророка упрекать народ, указывать на ошибки. Есть у нас заповедь, которая называется Мицват Тохеха. Это одна из 613 заповедей, которые предназначены всем нам. Это заповедь одна из самых трудных для исполнения. Когда, в каких ситуациях, каким образом указывать человеку на его ошибки. Тут продолжает Рамбам тоже очень важный переход. Сначала он говорит о том, о миссии пророка, а дальше лефихах царих ли хаамид бехоль кахаль бекахаль ми Исраэль. Хахам гадол везакен, ויראי שמיים מנעוריו, ואהוב להם, שיהיה מוכיח לרבים ומחזירם בתשובה. Да, действительно, это то, что было принято во многих общинах, принято по сей день. Поэтому говорит Рамбам, во всякой общине из Израиля нужно назначить человека, о котором здесь сказано, Хахам Гадоль, великий мудрец, Закен. Зрелый возраст. Для того это старость. Человеку, у которого, который известен своим страхом перед небесами с юности своей. Человек, который внушает доброе отношение к себе. Он любим вот этим обществом, к которому он будет обращаться. Что от него требуется? Чтобы он обращался к обществу и укорял, и назидал, и способствовал раскаянию. Смотрите, пожалуйста, как описан этот человек. Достойный, уважаемый. На первом месте Рамбам ставит его великую мудрость, поскольку, не обладая этим свойством, невозможно кого-то укорять в их ошибках и в их просчетах и неправильном поведении. Нужно знать Тору глубочайшим образом. А дальше почему-то возраст. Это должен быть старик. Потому что молодого не послушают по целому ряду причин. Первое, это знаменитая молодозеленая, что ты понимаешь на самом деле. Как ты смеешь? Как ты можешь делать замечания тем, кто старше тебя? Закен в виду имеется также, что это человек с богатым жизненным опытом, который видел много на своем веку, пережил много на своем веку, выстрадал много. И понимает, как с людьми можно разговаривать и указывать им на их ошибки. Еще одно свойство удивительное. Ярайшамай минеурав. Что это значит? Что человек является богобоязненным с юности своей. Да потому что если в юности и на каком-то другом этапе человек допускал сам ошибки, и об этом все знают. Разумеется, в тот момент, когда он обратится с какими-то назиданиями к обществу, ему припомнят все то, что было, может быть, припомнят и то, чего не было. Главное, что Рамбам здесь ставит на последнее место, агув лахем. То есть люди должны знать, что этот человек желает им добра. У такого человека есть несколько названий в разные времена, в разных общинах. Это мухиях, это человек, который обращается с назиданиями, это раввин, это глава общины. Интересно, что была такая должность. И в последнее время называлась магид. Что такое магид? Буквально это тот, кто говорит, тот, кто обращается. Человек, наделенный даром речи, который переходит из общины в общину. Было такое занятие удивительное. И обращается в синагогах, в учебных домах, обращается к людям. В основном это синагоги, где собирались все. И, например, вы наверняка слышали, это удивительный человек. Магид Медубна, Раби Яков Кранц, которого Виленский Гаон своими письмами, своими записками приглашал к себе для того, чтобы он выполнил вот эту свою обязанность укорять, указывать на ошибки. И известно, что были эти встречи по инициативе Виленского Гаона. Что именно было там сказано, мы не знаем. Но в этих записках мы видим очень теплое отношение к Магиду из Дубны. Видим также, что величайший мудрец и глава поколения понимает, что должен быть человек, который решится указать на его ошибки, которые он сумеет обнаружить. Понятно, это ошибки на уровне великих людей, величайших людей, но кто-то должен решиться об этом говорить. Очень непростая обязанность. Продолжает Рамбам. Везеше соне это тохахот. Эйно бале мохиях вело шумея дварав. Лифихах я амод бехатаав шехем беэйнав тувим. Удивительная формулировка. Это конец второй алахи. Человек, который ненавидит упреки, замечания, не обратиться к такому мухьях, к такому человеку, вот это должность его указывать на ошибки, на промахи, на грехи. Вело шумея дварав. Если же он случайно услышит, он не прислушается. И поэтому он останется, по-прежнему будет находиться в своих грехах, вот это самое важное, которые в его представлении хороши. Удивительная вещь. Как человек свои ошибки и свои промахи может считать своими достижениями? Да, обычно требует определенных усилий. Но человек себя оправдывает, что на самом деле все еще хуже, чем он. А кроме того, в конкретной ситуации иначе и поступить нельзя было. И несмотря на то, что человек может понимать, что у других людей это называется грехом, но вот применительно к себе он назовет это либо нейтральными какими-то поступками, либо даже... Здесь сказано, в его глазах это будет правильным, хорошим. И даже если мы не слышим конкретных упреков, все-таки по реакции людей, по тому, как они относятся к нам, к нашим поступкам, мы тоже можем видеть в этом тохеха. Можем видеть в этом упрек. Разумеется, нужно разобраться в себе. Разумеется, нужно задаваться вопросом, действительно ли это ошибка. И люди нам помогут в этом разобраться. Есть интереснейшая формула, которую мы встречаем. Благословение встречаем в молитвах. Звучит примерно так. Лимцохен весехель тов вейней элоким ве адам. Чтобы обрести приязнь и добрую оценку в глазах Бога и в глазах человека. Когда мы изучаем Тору, общаемся с нашими учителями, видим примеры, читаем о мудрецах, это очень важное, кстати, важный источник, читаем биографии великих. Мы действительно стараемся применить это к себе, для того, чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо, о чем мы будем и дальше с вами говорить. По поведению людей, по отношению их к нам, мы можем во многом знать, Несколько грубое выражение, но как смотрит на нас Всевышний? Мудрецы об этом очень много говорят, об этом мы находим в Пиркей Авот. Якобы Всевышний доволен тем, кем довольны люди. Это не желание угодить кому-то, это не желание приспособиться к кому-то. Это желание, на самом деле, пользуясь критериями истины и добра, делать добро. Все к этому мы будем возвращаться неоднократно. Теперь мы дошли с вами до Галаха Гимель, вот этой четвертой главе. Умихем хамиша дворим. Хаосе отам и эфшарло шеяшув бичува гмура. Обратите, пожалуйста, внимание. Есть какие-то пять моментов, которые мы сейчас будем перечислять. Тот, кто делает это, он не сможет совершить раскаяние полное. Не сказано, что вообще ни при каких условиях никак не сможет раскаяться, никак не сможет исправить, но это не будет чувагмуа. Почему? Лефишехем авонот шебен адам лехаверо. Потому что это грехи между человеком и другим человеком. Примеры. Вейно йодея хаверо, шехатало, кедей шеяхзирло, о ишаль мимену лимхолло. Это общая формулировка. Дальше будут конкретные какие-то случаи. Как это вообще возможно? Грехи между человеком и другим человеком. И тот, кто согрешил, тот, кто совершил вот эту ошибку, не знает того человека, перед кем он согрешил, для того, чтобы возвратить ему, если речь идет о присвоении чужого имущества, или для того, чтобы просить у него прощения. Как это понять? Это то, что человек делает по отношению к случайному встречному. Это незнакомый человек. Ты воспользовался чужим имуществом или на самом деле оскорбил кого-то. Непонятно, кто это. Сейчас увидим перечисление. На что здесь указывает Рамбам? Что есть какие-то ситуации, когда человек явно лишается контроля по каким-то причинам, контроля над своими поступками, он его теряет. Посмотрим хотя бы несколько моментов. Хаме калеле тарабим. Вело килел адам ядуа, кедейше ишаль мимену капара. Первый пример. Человек проклинает, или человек бранит, или человек позорит многих. Достаточно часто встречается и в нашей повседневной жизни. Он не проклинал какого-то конкретного человека, чтобы просить у него прощения. Это обычная ситуация в автобусе. В почтовом отделении, не знаю, в банке, в каких-то других местах, когда человек оскорбляет, обижает, здесь речь идет, мекалель, это обижает словом, а, честно говоря, можно представить себе какие-то другие ситуации, когда человек уверен в том, что в автобус он должен прорваться первым, неважно, сколько человек стоит перед ним, или что очередь, она существует для кого-то, но не для него самого. Своим поведением, даже не только словами, там слова тоже присутствуют, он обижает многих, он не сможет у этих многих потом просить прощения, он не знает, кто это были. то просто случайные люди. Второе. Бет. Ахолек и маганав. Шелефише ино йодея гнева зу шельмихи. Эла шеганав, кшеганав гонев рабим, умевило вегуло кеях. Интересный момент. Что значит холек и маганав? Что значит делиться с вором? В каком смысле? Потому что человек не знает, у кого были украдены эти вещи. Но вор ворует у многих и приносит к нему, а тот берет. То есть это скупщик краденого. Иногда это не профессия. Иногда это какие-то обычные ситуации, когда кто-то тебе незнакомый предлагает тебе какую-то вещь по дешевке, и человек это покупает. Что это значит? Это делиться с вором. Дополняет Рамбам здесь в «Од», «Шигу махазик яд гаганав у махатио». Это очень необычный переход. Говорит так, кроме того, у человека, его собственности, оказались краденные вещи. Никогда не будет знать, кому нужно вернуть. И всегда сможет сказать, да вы что, я никогда ни у кого ничего, я не вор, я честный человек. Добавляет он. Такой человек, покупая краденое, поддерживает вора, махазик яд ганав. Более того, умахатио, вводит его в грех. Если бы вор знал, что никто и ни при каких обстоятельствах у него краденое не купит, у него не было бы такого стимула заниматься воровством. Может быть, еще очень коротко третий хотя бы пункт. Хамоце аведа, веино махризалея, адшеяхзира лебаала, леахар зман, кшеяасе чува, эйно йодея леми яхзир. Такая ситуация. Человек нашел что-то. Знаете, что есть заповедь вернуть потерянное его владельцу. Для этого объявляется, найдена такая-то вещь. Мы часто видим такие объявления, обращаться туда-то, и человек должен назвать какие-то признаки вот этой потерянной вещи, будет ему возвращена. А о чем здесь речь идет? Человек нашел потерянное кем-то и не объявил. Кстати, мы знаем, что в давние времена в Иерусалиме было определенное место, куда приходили люди со своими находками, и туда же обращались люди, которые потеряли что-то. Так было принято. А сейчас это записки, которые мы видим, или какие-то объявления в местных газетах, но человек нашел и не сообщил. Впоследствии, когда он понимает, что он поступил неправильно, и что он не исполнил заповедь, он захочет возвратить, прошло много времени. Уже невозможно найти того, кто эту вещь потерял. О чем говорит Рамбам в начале? Что человек не сумеет совершить раскаяние полное. Он будет сожалеть. Он будет упрекать себя. Но он не сможет найти того человека, которому можно возвратить или у которого можно просить прощения. Я вижу здесь только один вопрос. Может быть, Тиферет видит больше? Нет, я не вижу никаких вопросов. Есть ли вопросы, которые вы видите?
Катя, у нас нет вопросов. Есть поднятая рука. Сейчас дадим возможность. Пожалуйста, Хая. Можно включить микрофон. Нет, пока не получается.
Я пока не слышу. Я пока не слышу. Если нет вопросов, если они потом появятся, пожалуйста, я воспользуюсь этим, и мы продолжим эту алаху. Четвертый пункт. Хаохель шод аниим ваетумим ваальманот. Элю бней адам умлалим, והם אינם ידועים ומפורסמים, וגולים מעיר לעיר, ואין להם מכיר. כדי שידע שוד זה של מיהו, ויחזירנו. Интересный вот этот четвертый пункт. В буквальном смысле. האוכל שוד עניים. Тот, кто обижает бедных, обижает беззащитных. Каким образом? Ну, к этой категории относятся, например, такие грехи, как не выплатить вовремя плату за какие-то услуги, воспользовавшись тем, что человек не может за себя постоять. Здесь это называется шод аниим ваетумим ваальманот. Используясь тем, что люди слабые. Это бедные, это сироты, это вдовы, которые не смогут за себя постоять и некому за них постоять. Существует такой соблазн их обидеть. Обидеть в материальном отношении. Обидеть словом. Кстати, вы, разумеется, помните, что в Торе есть заповеди, которые говорят о том, как опасно обижать бедных, сирот и вдов. Там задается вопрос, мудрецы задают вопрос, а что, других можно обижать? Нет, разумеется, нет. Только слабых обижают чаще. Только слабых есть какой-то соблазн их обидеть, потому что не будет якобы негативных последствий для обидчика. Но вы помните, в Торе об этом сказано, что если так люди себя ведут, будут ваши жены вдовами, ваши дети осиротеют. Здесь Рамбам говорит вот о чем. Почему еще существует соблазн обижать этих слабых? Потому что это люди несчастные, неизвестные. Более того, они переходят из города в город, их никто не знает, поэтому у них нет особой поддержки. Поддержка у них исключительно свыше, о чем обидчики, как правило, забывают. Но скоро нет у них как будто бы постоянного места жительства, нет у них знакомых. Человек их обидевший, если это какие-то материальные обиды, чего-то недоплатил или что-то отнял, даже раскаиваясь, человек не будет знать, где найти вот этого обиженного. Пятый пункт. Вамекабель шохат легатот дин. Эйно йодея ад гейхан хигия хатаязу. Векамаху коха кедейше яхзир. Тоже очень интересный пример. Судья получает взятку, получает подкуп для того, чтобы покривить судом. Кстати, это относится не только к судье, но и к любому человеку, который взятку получает. Но мы здесь говорим конкретно о суде, который получает, его решили подкупить для того, чтобы он покривил судом. Почему такой человек не может раскаяться полностью? Почему это не будет чува гмура? Объясняет. Он не знает, адгейхан хигия хатаязу. Сам судья, получивший взятку, не может оценить, то есть профессиональный судья, не может оценить, насколько он судом покривил. Почему? Потому что в Торе сказано, что в этой ситуации взятка ослепляет мудрых, ослепляет профессионалов. И, как мы знаем, запрещено брать взятку, даже если судья точно знает до получения этой взятки, какой приговор он вынесет. И якобы на него это не окажет никакого влияния. Но в Торе сказано, что «Шохад еавер эйней пикхим» – эта взятка, она ослепляет людей. И человек не сможет адекватно оценить, действительно ли это так, как он хотел, тот приговор, который он хотел вынести. Есть удивительный мидраш, я надеюсь, что я успею его вам напомнить. Мидраш рассказывает о том, что судья сдал в наем какой-то свой земельный участок, свой сад. И условие было, что арендатор в конце каждой недели приносит ему корзину с плодами из этого сада. Это условие сдачи в наем, условие аренды вот этого сада. Однажды арендатор пришел несколько раньше, и судья у него спрашивает, почему ты поторопился, принес вот эту корзину с фруктами. И арендатор ему объясняет, что у него есть какое-то судебное разбирательство. Он решил совместить приятное с полезным, принести корзину с плодами и обратиться к судье как профессионалу. Судья дает себе самоотвод. Почему? Потому что он знает, что вот эта корзина с фруктами, которая принадлежит ему, и это является платой. Заранее есть договор относительно этого. Он также знает, что из элементарного чувства благодарности, потому что ему принесли корзину с плодами из его же собственного сада, он не сможет выполнить свои профессиональные обязанности. И только буквально еще один момент, то, что касается вот этого последнего пятого пункта. «Веод шигу махазик яд зе у махатио». То же самое, что было сказано относительно вора. Тот, кто покупает краденое, его поддерживает и на самом деле как бы толкает его дополнительно совершить грех. Так и здесь судья, который берет взятку, любое должностное лицо, которое берет взятку, оно поддерживает того, кто взятку дает, и также вводит его в грех. Мы здесь остановимся. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Шаббат шалом. Я всегда повторяю, что если вопросы возникают впоследствии, я, разумеется, буду очень рада на следующем уроке на них ответить. И я надеюсь, что Тиферет, если она получит эти вопросы, а не я уже, напомнит мне на следующей неделе. Я буду очень-очень рада. Тем более, как мы с вами видим, я не случайно повторяю и буду это повторять неоднократно. Ильхот чува, законы относительно раскаяния, исправления. Это то, что нам нужно 365 дней в году, не меньше. И в субботы, и в праздники, и в будние дни. Это то, в чем мы нуждаемся. Это материал чрезвычайно актуальный. Всего самого доброго и до встречи.